Спорт Курьер. В ночь с субботы на воскресенье, после часа ночи, в программе Николая Тамразова «Бабник». Лауреат международных конкурсов Алла Сидорова. «Бабник». В ночь с субботы на воскресенье. Не пропустите.
Эхо Москвы. Мы с вами.
О пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, это передача «О пении, об опере, о славе», и сегодня у меня есть соведущая Елизавета Щербакова.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об опере XVIII века. В прошлый раз была опера XVII века, и это был «Орфей» Монтеверди, то есть итальянская опера, а сейчас будет опера французская. Это опера «Рамо Платея», которая была впервые поставлена в 1745 году в Версале. Но Платея вообще замечательная опера, я ее очень люблю, она очень веселая, там история такая, с одной стороны, трогательная, с другой стороны, смешная, но мне кажется, она вот в данный момент, она особенно должна быть популярна в России, потому что главной героиней этой оперы является болотная нимфа.
Ну и вообще, значительная часть действия происходит на болоте.
Так что вот нам с Болотной площади, с нашей, это должно быть очень близко. Я думаю, что плакаты с изображением Платеи, болотной нимфы, должны появиться на следующих митингах.
Со словами «Как там у нее женесы? Куа-куа-куа?»
Да-да-да, я не знаю, как, или чего-чего-чего. Там очень здорово обыгрывается вот это «куа» французское, которое похоже на «ква-ква». Эта опера странная и единственная во всем французском репертуаре, ну и, мне кажется, вообще в оперном репертуаре очень такое особенное место занимает.
Безусловно, и мы поговорим еще об ее особенностях, потому что она действительно в смысле жанра представляет собой нечто уникальное, и это поняли еще современники.
Да, и интересно, откуда возник этот мотив, откуда взялась она. Мне пока я не наткнулся на упоминание о том, что это все-таки к античности восходит, было непонятно, откуда французы могли раскопать такую эксквизитную вещь, как болотная нимфа.
Да, действительно, но на самом деле болотная нимфа – это, положим, нововведение, но сюжет действительно античный, и восходит он, что тоже немаловажно в смысле жанра, восходит он к греческому историку и географу второго века нашей эры, Павсанию, который написал знаменитый путеводитель по Греции, которым, между прочим, до сих пор вполне можно воспользоваться. Так вот, сюжет такой. Сейчас я этого Павсания вам и процитирую. Говорят, что Гера, рассердившись за что-то на Зевса, удалилась в Эвбию, так как Зевс никак не мог убедить ее вернуться, он, говорят, обратился за помощью к Кеферону, бывшему тогда царем в Платеях. Относительно Кеферона считалось, что он никому не уступает в мудрости. И вот он велел Зевсу сделать деревянное изображение, закрыв его одеждой и покрывалом, вести на паре быков и говорить, будто он везет себе в жены Платею. Зевс поступил по совету Кеферона. Как только Гера услыхала об этом, она немедленно явилась сюда. Когда же она приблизилась к повозке и сорвала со статуи одежды, она обрадовалась этому обману, найдя деревянный обрубок вместо живой невесты и помирилась с Зевсом. Вот такой исходный сюжет, но Рамо и его либретисты добавили туда значительно его изменили. Во-первых, вместо деревянного обрубка Зевс устраивает мнимую свадьбу с болотной нимфой Платеей.
Да, при этом подзаголовок этого Платеи – это гнев разгневавшейся Юнона,
да.
Гера, соответственно, в латинском варианте.
Да, ну и, конечно, совершенно уникален образ самой Платеи, которая представляет собой нечто вроде лягушки и ротоманки, убежденной, что все вокруг влюблены в нее.
При этом изобретением Рамо, конечно, является то, что эту партию поет мужчина. А поскольку Франция и в музыке, как и во всем другом, всегда была себе на уме и говорила, что она ни на кого не хочет быть похожей, и так говорит до сих пор, собственно говоря, то в соответственно, кастраты во Францию не допускались. И только на гастролях итальянской оперы, откуда, конечно, начали слизывать французы свою лирическую трагедию, были эти самые кастраты. А во Франции существовал особый голос, который назывался «от контра». И это был просто высокий очень тенор, который умел фальцетом брать самые высокие ноты. Соответственно, ну, как бы сопрановые фактически.
Да, и более того, что также любопытно в смысле жанра, или, вернее, издевательства над жанром, поскольку этот самый «от контра» вообще ассоциировался с ролями героическими у Люли, скажем,
конечно,
и героев-любовников, собственно.
Конечно.
А тут
ну,
это...
Как кастраты, полагалось.
Разумеется.
Да.
А тут это травести, видите, этот героический, так сказать, «от контра» поет партию безобразной жабоподобной.
Но должен тебе на это ответить, mm-hmm. что внутри итальянской оперы к XVIII веку тоже сложился определенный тип такого издевательского образа, который пели кастраты. И есть оперы уже в XVIII веке, где все такие странные образы, над которыми издеваются, переданы именно кастратам, и они их поют. Как бы вот есть на сюжеты Мольера итальянские оперы, где вот таким воздыхателем смешным как бы даны вот эти кастратные голоса. Но мы очень много говорим, а надо еще слушать музыку. И вначале мы послушаем в трех разных исполнениях маленькую арию, ариетту Платеи, а у Рамо есть разные типы арий, ариет. Это та ариетта, с которой Платея появляется на сцене. Как здесь прекрасно, как мое окружение великолепно. И мы пройдем с вами некоторый
это
путь.
Это про болото.
Это про болото, естественно, или про болотную площадь.
Да.
Но это мы можем сказать,
это
что
мы
это
можем
окружение
сказать
прекрасно. Да. Так вот, сначала это будет далекий 1956 год, когда даже я еще был маленький. Это будет фестиваль в Экс-ан-Провансе. Дирижер Ханс Росбаут, который очень любил Рамо и, значит, был поклонником Платеи, поставил ее там. И великий французский певец Мишель Сенешаль, который уже, конечно, от контру не был, но был просто тенором. Но вот послушайте, как он пел эту ариетту.
Thank you.
Что нам вот в этой музыке трудно узнать Рамо сегодня.
Да, да? Безусловно.
И по звучанию оркестра, да, и по голосу тоже.
Ну да, разумеется, сейчас все-таки певцы, стремящиеся к, так сказать, исторически точному исполнению, отказываются от вибрато, который вы здесь слышите повсеместно.
Да, безусловно. И, кроме того, звучание оркестра, ну такой ты не знаешь, то ли это Глюк, то ли это Моцарт, то ли и как бы... Все в то время упирается, в 50-е годы. Мы слышим скорее 50-е годы, некоторую музыку 18 века, исполненную в 50-е годы 20 века.
Да, пожалуй. Я бы хотела сказать сейчас еще несколько слов о премьере этой оперы, которая состоялась 31 марта 1745 года по особому случаю, а именно в честь бракосочетания Людовика Фердинанда, дофина Франции, и Марии Терезии Испанской. Надо сказать, что Мария Терезия считалась некрасивой женщины, поэтому эта шутка, надо полагать, была довольно рискованной.
И довольно злой.
И довольно злой. Представляете себе Юпитер, который устраивает эффективное бракосочетание с болотной такой вот гадиной.
Да, это было исполнено всего один раз в Версале, и как бы даже... Ну, имелый успех, не умелый успех – это другое дело, но по определению это могло быть там исполнено только один раз. И только потом в Париже, когда уже спектакль повторно пошел с серией спектаклей, там уже можно было говорить о публичном успехе.
Да, тут надо сказать, безусловно, о том, как восприняли современники эту оперу. Действительно, широкая публика познакомилась с ней только в 49-м году, 1749 году, когда ее поставили на сцене Парижской оперы. И критики, вот в частности, знаменитый Мельхиор Грим, немецкий критик, прославлял Рамо, и он сразу понял, что Рамо создал нечто совершенно новое и небывалое в смысле жанра. Потому что на сцене, особенно на сцене Парижской оперы, в течение, в общем, 70 с чем-то лет господствовали трагедии, то, что называется музыкальная трагедия, жанр, созданный Люли.
И Люли был популярен до тех пор тоже. Он был в репертуаре, что, конечно, скажем, для Италии совсем не свойственно. А во Франции как бы интересно, что несправедливо то высказывание, что игралась только музыка, написанная сегодня или, так сказать, вчера. А игралась музыка, которая написана была сильно позавчера.
Да,
и Люли был очень в силе, как носитель такой французской традиции.
Дело в том, что нельзя сказать, что не было, так сказать, смешной оперы. Она была, был и особый жанр опера-комик, и были водевили, и на все трагедии, то есть не на все, но на многие были пародии. Это было тоже,
конечно,
традиционно, но... Дело в том, что Платея по форме не похожа ни на одну из них, ни на пародию, ни на опера-комик, которая скорее напоминает Зингшпиль немецкий. Платея по своей форме больше всего как раз напоминает эту музыкальную трагедию. Во-первых, сюжет на тему классической мифологии, во-вторых, пролог.
Да,
все и... это типичные и узнаваемые публикой признаки как раз трагедии, то есть высокого жанра а-ля как раз Люли, но все здесь в плоты вывернуто наизнанку. Это как бы поставленная с ног на голову трагическая опера.
Называется это «Балет Буффон».
Да,
этом.
Что тоже
неологизм. Подзаголовок, то есть название жанра «Буффонный» или «Комический балет» – это неологизм. Но давайте слушать ту же самую арету Платы, которую вы слышали только что в исполнении Мишеля Сенешаля, 1956 год, 1956 год. Теперь мы скакнем почти на 40 лет, и это будет 1988 год, и это уже Марк Минковский, еще очень молодой Марк Минковский, которого даже трудно узнать на фотографии, но тем не менее, и это одна из его первых записей, и поет здесь Платею Жиль Рагон. Я думаю, что совсем другую музыку мы слышали прямо начиная с первых тактов. А как бы отношение к музыке совсем другое. И что очень важно, мне кажется, если Мишель Сенешаль пел это, как будто бы стесняясь превращаться в женщину, как будто это просто тенор поет, и мы не можем сказать, что это женская партия или нет, то, мне кажется, Жиль Рагон уже охотно вот в эту травестию погружается, и в голосе его слышно такая какая-то жеманство, да, какие-то такие смешные и мало даже иногда симпатичные черты этой персонажки.
Да, на самом деле, если вы вслушаетесь во французский текст, он устроен чрезвычайно забавно, а именно повторение это татиль, татиль и так далее создает как бы эффект такой, знаете, знаете, что ли, нервной дрожи.
Да-да-да.
Что тоже выглядит чрезвычайно кокетливо, и это совершенно намеренный эффект, созданный композитором.
Да, и либреттистом вместе, безусловно.
Да.
Очень вообще виртуозно написанное либретто, и драматургически тоже очень состоятельное, потому что сегодняшний музыкальный театр, который как бы требователен к драматургии, легко обращается с оперой Платея, потому что здесь мясо такое драматургическое есть, безусловно.
Да, и тут нужно добавить, что, вообще говоря, театр XVIII века был чрезвычайно требователен и к драматургии, и особенно к тексту. Недаром надо еще иметь в виду, что Платея была написана, когда как раз среди энциклопедистов, например, шел спор о французском языке и о том, насколько он, с точки зрения, там, скажем, Руссо, не музыкален с этими его как раз бесконечными согласными.
Ну и носовыми, конечно.
Носовыми и не мым «э».
Да, конечно.
И надо сказать, что Рамо, если вслушаться в его тексты, опять же, и как раз в эту арию, вы услышите как бы издевательство над этим, потому что какое скопление согласных именно в ней. Это «тэтю», «тэтю».
Да, но надо сказать, что для того, чтобы эта опера была поставлена, нужно было иметь исполнителя для Платеи.
О,
и
да.
Такой исполнитель был. Есть портрет вот этого великого человека по фамилии Жилиот.
Всем рекомендую взглянуть на этот портрет, потому что это как раз портрет в роли Платеи.
Да, именно. Поэтому он в парике, розочка у него в этом парике, на щеках и на лбу мушки, которые были приняты в то время.
В общем, страшен.
Да, страшен и прекрасен одновременно. И надо сказать, что вот видно, какой тонкий актер в этом портрете, что у него никаких резких красок превращения в женщину нету, но мы видим, что это какой-то неприятный внутренний образ, который старается быть симпатичным, вот так скажем.
Да, при том, что на первый взгляд, знаете ли, все это выглядит довольно жестоко, знаете, издевательство над женщиной, потому что она безобразна.
Конечно. Конечно, но сегодняшние спектакли очень симпатичны тоже, и вот один из современных исполнителей, уже совсем сегодняшних исполнителей, французский певец Жан-Поль Фушекур, записал отдельно арии Рамо на своем диске в Америке при этом, потому что в Америке тоже, уже в отличие от России, в Америке тоже опера Платея очень популярна, в разных театрах ставится, и с дирижером Райаном Брауном он записал в 2006 году арии, в том числе и Платеи, и вот ту же самую Ариету Платеи, не боясь вам наскучить, мы все-таки вам сейчас приведем, поет Жан-Поль Фушекур.
Sa liberté.
Но встает вопрос, как мы должны относиться к этой несчастной Платее? Ну да, она, конечно, некрасивая, она очень нелепая. Вот,
глубоко убеждена, что все вокруг в нее влюблены.
Да, абсолютно. В спектакле «Лорана Пели», которым, кстати, дирижировал и Минковский, тоже и я его видел, и живьем, и в записи, и был на репетициях. Конечно, эту Платею, которая одевалась еще к тому же, она была лягушка, действительно, загримирована под лягушку.
Да, это как
Пол
ни странно,
пел.
Как ни странно, некоторая чуть ли не традиция гримировать Платею вот таким образом. То есть она предстает настоящей жабой, какой она, в общем, не была.
Жилиот, на самом деле, никакой жабы тут близко нету. Это нет. Женщина его времени, что называется. Вот. А она жаба-то жабой, и при этом она жаба странная, потому что у нее еще хвост есть при этом.
А, да.
Да, так что она непонятно кто.
Это вы нам скажете, как специалист.
Нет, 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 это мое далекое прошлое, я совсем этого не помню. А вот как бы она одевается еще в безвкусные костюмы, и над ней по этому поводу тоже издеваются, потому что, конечно, высший свет по-другому одет. А ее не жалко, над ней все издеваются в конце, и она прыгает обратно в болото, и ее не жалко. А вот в спектакле «Мариам Клеман», который она вместе с Кристофом Руссе ставила в Страсбурге, который я тоже видел и имел удовольствие видеть, потому что это как-то еще очередной шаг. Там в конце нам становилось жалко эту Платею, потому что все-таки уж очень нехорошо с ней обошлись вот эти люди, которые привыкли развлекаться каким угодно способом. Поэтому и мне кажется, что как раз Фушекур ближе к вот такому образу, более податливому к тому, чтобы его жалеть или ему сочувствовать. И, может быть, это какое-то движение внутри нашего взгляда, вообще такого толерантного более взгляда, по сравнению даже с серединой XX века.
Ну, возможно, но в любом случае это несчастная Платея вообще несколько такая буржуаз жантильон.
Конечно, безусловно, безусловно. Но ведь вопрос в том, буржуа жантильон, мещанин во дворянстве,
да.
Ведь его тоже можно в конечном счете жалеть за то, что он долго не отличал прозу от поэзии. Это ведь его не только, так сказать, вина, но и беда тоже. Поэтому это сегодня у нас тоже развивается другой немножко взгляд, правда, на людей, которые, ну, как-то смешны и жалки даже.
Разумеется. А чем вы объясняете такую, в общем, популярность сейчас Платеи? Ее ставят довольно много.
И в хвост, и в гриву,
для
абсолютно.
Для такого рода оперы, не вполне легкой для современного восприятия.
Ну, она уже стала легкой, мне кажется, для современного восприятия, потому что все-таки вот этот барочный бум, он, конечно, накатился широкой волной, и сегодня много людей, которые такую музыку уже воспринимают как семечки, что называется. С люли труднее, и к люли труднее подойти с позиции совсем вот современного театра в хорошем смысле этого слова, потому что вот спектакль «Марьям Климан», например, это очень хороший спектакль современного музыкального театра, который вот в Москве прошел бы на ура абсолютно. Поэтому я думаю, что ничего удивительного нет, и хочется ведь публике не только слезы лить, но и развлечься, а это такое шоу шикарное, абсолютно развлекательное.
Да, но интеллектуальное в высшей степени, потому что это действительно недаром пролог к этой опере называется «Рождение комедии». В сущности, это и было рождение комедии, в общем, на французской сцене.
Конечно, но современный театр умеет прятать такие вещи и говорить их так подспудно. Но давайте послушаем, чем же хороша опера Платеи, если встает вопрос о том, почему ее сегодня так ставят. Вот, например, замечательный оркестровый кусочек из этой оперы, из той же записи под руководством Марка Менковского 1988 года. Называется он «Тамбурины». Еще одной из причин популярности Платеи является то, что там очень выпуклые персонажи.
Да.
И они все, мне кажется, согласись, обрисованы очень яркими красками. У каждого есть своя буфонная роль. И их много. И Юнона, у которой не такая большая роль. И, собственно, и Юпитер, и действующие лица пролога. Все они наделены вполне определенными лицами.
Этой опере свойственен такой, знаете, аристофановский, совершенно комический дух. Это чрезвычайно злая комедия, гротескная комедия, где вместо нимфы какое-то болотное существо, где Юпитер, верховный бог, предстает совершенно как в аристофановской комедии лягушки в абсолютно комическом виде, в виде осла, в конце концов.
Вообще, в принципе, конечно, когда я говорю, что Платеи надо сочувствовать, не надо сочувствовать, в общем, эта опера написана так, что мы не сочувствуем исходно никому. Они все одни, по разным причинам, они все нам как-то, ну, не, неприятны, потому что одни зло издеваются над другими, другие не замечают, как над ними зло издеваются и так далее. Но вот я думаю, что то, что ты лягушек вспомнила, аристофановских, именно и по слову, во-первых, и во-вторых, по тому, что они там делают, квакают, потому что здесь кваканье в этой опере тоже хватает.
Да, в этой опере хватает и кваканье, и, между прочим, «Вопли осла», который тоже имитирует оркестр, и у Аристофана, как все помнят, был знаменитый хор лягушек.
Да?
Так что я, кстати, нельзя исключить, в общем, прямое влияние.
А я думаю, что оно есть, безусловно, потому что, конечно, в это время французы, я думаю, хорошо знали античное наследие, и лучше, чем сегодняшний рядовой музыкант, безусловно, это знает.
Да, я думаю, что лучше, чем сегодняшний рядовой филолог-классик.
Даже так ты, как специалист, утверждаешь?
Ну, вообще...
Вообще-то так у них больше в крови, конечно,
это было. Сколько я помню, Рамо вообще был обучен иезуитами, а они, слава богу, хорошо знают античность.
Но вот есть там персонаж в этой опере, который всем персонажам персонаж, и это такой традиционный персонаж, фолия, который можно перевести как сумасбродство, как безумие. Во всяком случае, это некая такая олицетворяющая фигура, которая что-то с собой приносит. Есть у нее ария этой самой фолии.
Возможно, самая знаменитая в этой опере.
Да, это самый шлягерный номер абсолютно. И вот когда Кристоф Руссе в Кремле давал свой концерт с ансамблем «Fratum Integrum», в котором они играли Рамо, то последним номером шикарным была именно ария фолии. И мы в двух вариантах ее послушаем, потому что это дивная музыка. Я думаю, вы, если ее первый раз услышите, влюбитесь в нее сначала. Это будет Ханс Росбаут, как и в первом варианте «Ариетты Платы», 1956 год. И поет замечательная певица, одна из лучших певиц своего времени во Франции, Жанин Мишо.
Oh,
Что же это за фолия?
Да, дело в том, что надо иметь в виду, что это, вообще говоря, такой вставной номер в опере, является вот это олицетворение безумия, которое предупреждает Платею и рассказывает некоторый мифологический сюжет, а именно о превращении Дафны в лавр, преследуемый Аполлон. И таким образом предостерегает Платею.
Здесь очень важно еще в тексте, мы уже говорили, что текст этой оперы очень занятный и очень особенный. Слово «метаморфоза» — превратил, метаморфизировал. Вот такое научное слово, которое распето и стоит в самом конце, конечно, очень занятное, и оно придает пикантности самой опере. И, конечно, когда это слушаешь, ну, ни один либреттист 19-20 века такого слова не смог бы использовать в своем либретто.
Да, но это, вообще говоря, все равно смотрелось полным гротеском.
Конечно. Но давайте фолию еще одну послушаем. Это будет Дженнифер Смит, и это запись под управлением дирижера Марка Минковского, 1988 год. конечно, в этой записи Марк Минковский открыл глаза всем на то, что такое настоящая Платея. И я был у него на репетиции в Парижской опере, когда Мирей де Лонж как раз репетировала музыкально, репетировала эту самую арию. Они ее поют теперь уже, Минковский это понимает, еще быстрее. И она просто проносится как метеор абсолютный. И Мирей де Лонж была совершенно гениальна. И музыканты ей хлопали. И есть книжка про барочную оперу, французская толстенная книга, 900 страниц, и на обложке Мирей де Лонж в роли Фоли, вся обклеенная газетами. Это сумасшествие от излишней информации, я бы сказал.
Да, пожалуй. Между прочим, все желающие могут посмотреть записи с ней, выложенные, в частности, в сеть, и, безусловно, имеет смысл вообще взглянуть на постановку, сделанную Минковским.
Конечно. Хотя я говорю, что это Лоран Пели, и этот спектакль мне меньше нравится, чем спектакль Клеман, но, тем не менее, все равно это хороший спектакль, интересный спектакль. А в Москве вот вместе с Руссе, мы можем похвастаться, пела русская певица Анна Горбачева, которая в Инсбруке получила первую премию на конкурсе барочного пения. У нее сейчас судьба пока не очень как-то ярко складывается, но певица очень яркая. Она сказала, что она с Руссе выучила все 7 видов колоратур, которые есть у Рамо, и вообще вот арию Фоли в конце спела совершенно феноменально, и успех ее у публики был таков, что пришлось бесировать. Так что жалко, что Анна Горбачева не появляется в Москве, потому что вообще жалко, что мы теряем многих певцов, которые больше там, чем здесь, и возвращаются они иногда не в самом лучшем виде. Вот хотелось бы, чтобы Анна Горбачева как-то вовлечена была в наши проекты и спела бы что-нибудь в Москве.
Да, тем более, что наша барочная традиция, да существует ли она?
Ну да, она, конечно, только начинает складываться, потому что она музыкантски еще как-то существует. Театрально она еще не существует.
Да, я как раз об этом и говорю.
Практически никак. И мне кажется, что Москва очень созрела. Вот в прошлой передаче мы с Георгием Исаакяном, постановщиком оперы «Орфей» Монтеверди в Перми, говорили о том, что, конечно, театр наш ждет того, чтобы барочные оперы продолжали появляться у нас. А Платея, мне кажется, кандидатка из первых.
Да, разумеется. Я всем слушателям рекомендую ее не только послушать, если вам интересно, но и посмотреть, потому что это настоящая такая феерия, где, во-первых, это балет, и там масса просто танцевальных сцен. Так что это все было рассчитано не как раз исключительно на слушание, а именно что на такой... Знаете ли, Гезамткунствер.
Да, и это действительно это такое тотальное произведение искусства. И музыка музыкой, она прекрасна у Рамо, но спектакль – это спектакль. И мы будем ждать спектакля Платея в Москве, и дай бог дождемся. А мы с вами прощаемся. Это были ведущие передачи о пении, об опере, о славе Елизавета Щербакова.
И Алексей Парин.
До свидания.
До свидания.
Вам хорошего.
О пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.
Радио «Эхо Москвы».